Перейдем к моменту обсуждения подрядных организаций. Ведь это тоже важно. Отобрать подрядную нормальную организацию для проведения капитального ремонта. Какие тут есть нюансы? Советы дадите?
Здесь, опять же, в зависимости от способа формирования фонда. Есть у вас спецсчет или нет спецсчета? Если есть спецсчет, я уже говорил, что за проведение капремонта его результаты отвечают сами собственники. И здесь они вправе принять решение о выборе подрядчика и заключить с ним договор. Ну, здесь, конечно, как правило, собственники передают полномочия выступать заказчиком работ по капремонту и контролировать, естественно, их выполнение юридическому лицу, управляющему домом. Ну, это ТСЖ, ЖСК или управляющая организация. Если говорить об общем котле, спецсчета у вас нет, и вы оплачиваете региональному оператору, то отбор подрядчиков предполагает здесь два этапа. Первый этап – это предварительный отбор, составление реестра подрядчиков квалифицированных проводит Министерство жилищной политики. Вот здесь вся документация размещается на сайте. И если подрядчик включен в реестр, его допускают к участию в аукционе. Ну и второй этап, соответственно, это уже сам аукцион электронный, который проводит региональный оператор. Участники аукциона подают предложение о цене договора, и побеждает тот, кто предлагает лучшую цену. Таким образом, единственный критерий отбора подрядчика на электронном аукционе – это снижение стоимости работ, на основе которой определяется цена
договора. А всегда ли это оправдано, Константин Геннадьевич? Можно так снизить, а потом так некачественно провести. Возьмем живой пример. Плотина ГЭС. Ремонт был в нынешнем году. И неслыханно. И мы, как СМИ, получаем информацию, получали, потом получали комментарии. Оказывается, виноват Иркутскэнерго, потому что они нашли плохого подрядчика, который дал очень низкую цену. Переделывали. Приезжал губернатор, приезжал мэр. И что? Вы знаете сейчас, в каком состоянии дорога по плотине ГЭС? Клочки. И решили, что все, не будем подписывать. Штрафные санкции, не знаю, применены или нет. Но летом все будет переделываться вновь. Ну, кто виноват?
Ключевое.
Иркутскэнерго?
Ключевое слово. Ну, будет же переделываться.
Ключевое. Так, а сколько проблем-то было с движением по плотине ГЭС?
Да.
Это вообще...
Здесь вообще все заложники вот этой истории. Все жалуются. Я там как-то...
Ты никогда такой плохой дороги не
был. Повышал квалификацию и рассказывали. Ну, а как здесь? Какие критерии? Не знаю. Есть такое правило. Вот мэры, допустим, жаловались раньше. Надо там крышу какую-то отремонтировать. Выбрали подрядчика, который предложил наименьшую цену. Тот полкрыши сделал, пришел, говорит, все, у меня деньги кончились. Да, вот что с этим делать? Допустим, рассказывали нам, есть подземный переход в районе Политеха. Конкурс проводили, объявили начальную цену 85 миллионов. А победила подрядчик, который предложил 15. Переход этот построили, и потом его 5 раз переделывали.
Вот.
В итоге. Да, и это...
Это же самый подрядчик, да? Или уже другой?
Я в эти подробности не вникал. Ну, скорее всего, какие-то другие. И это беда такая. Все как заложники. Вот. Ну, такой закон.
Здесь Иркутскэнерго. У нас есть хорошие подрядчики.
Иркутскэнерго, оно тоже заложник вот этого закона, да. Он же, если есть, это же все публично проводится, там, на торгах, на площадке. Предложил кто-то меньшую сумму. Они не имеют права выбрать того, кто предложит больше.
Ну, а тут мы делали акцент о том, что комментарии, вернее, специалисты, что они совершенно не та организация и не специализировались никогда, якобы.
Два этапа.
Экономия.
Вот. Первый этап – это составление реестра, да, подрядчиков. Они все на первом этапе проверяются и анализируется их опыт работы, наличие персонала, наличие техники, какие-то еще ряд параметров, которым они должны соответствовать. И наиболее добросовестные, проверенные, они уже допускаются, попадают в реестр добросовестных, квалифицированных подрядчиков. Тогда абы кого в реестр не включают. Вот. А второй этап – это уже проведение аукциона. То есть немножко... здесь за отбор первоначальный, да, отвечает там министерство. Было там много нашумевших.
Много контролирующих, только прошу прощения.
Нашумевших историй, вот, насколько мы помним.
Мало порой.
Звезда, лифты меняли.
Да, мы можем с вами
что-то
тут
там украли.
Много приводить. Давайте вернемся все-таки к теме нашего капитального ремонта.
Мы здесь понятно, что выбор подрядчиков, аукцион, это все понятно. Но большая роль в качественной приемке работ. Там же 5 лет гарантия еще дается на все работы выполненные. И нужно хорошо, качественно принять работы, чтобы не было недоделок, чтобы все было хорошо, качественно. И если там что-то не устраивает, так не подписывается, заставляют переделывать.
Угу. Получается, а люди так, страдают. Что... Я опять-таки про плотину.
Подрядчику самому невыгодно.
Движение было заморожено.
Ну вот они допустили какие-то нарушения, сделали с плохим качеством, они же переделывают, они несут уже... Двойные,
нормальный
тройные
подрядчик,
затраты.
Действительно, я согласна, заботится о своей репутации. А если это, извините, скажу не литературное слово, халтурщики...
Ну, в итоге все страдают, и сами подрядчики страдают финансово.
Хотели как лучше, получилось как всегда.
Не получилось. Что-то пошло не так.
Так, все, едем дальше, движемся дальше. Что делать собственникам, если они не согласны со сроками проведения работ по капитальному ремонту, указанными в региональной программе? Еще один вопрос, я тут попытаюсь немножко ускориться. Объединю. Из каких средств финансируется содержание регионального оператора? И можно ли направить денежные средства с текущего ремонта на счет капремонта? Ну вот группа вопросов. Что делать собственникам, если они не согласны?
Так, если не устраивают...
Да, сроки.
Сроки
проведения,
указанные в региональной программе. Здесь, конечно, я бы рекомендовал принять решение об создании, об открытии спецсчета. В этом случае собственники, как мы уже говорили, могут гибко подходить к ремонту, могут менять сроки, могут сдвигать их. Но, опять же, если хватает денег на счете. Что касается регионального оператора, я слышал про какие-то единичные случаи переноса срока в региональной программе.
Но таких случаев, вероятно,
это,
мало.
Это какие-то,
да,
настолько единичные случаи. И для этого активистам надо сильно постараться.
Вескую причину иметь, да?
Да, сами понимаете. Во-первых, веская причина. Во-вторых, это организационные моменты. Ну, в общем, это очень непросто. Влиять на сроки — самый такой эффективный способ – это спецсчет.
Вот возьмем последнее событие – землетрясение. Я вчера в интернете смотрела, не знаю, насколько достоверна эта информация, по-моему, в Ангарске, с большим трудом, дом 335 серии. Понятно, что это особая группа домов, которые подлежат сносу. В Москве это уже компания прошла, к нам только приходит. Но этот дом, который развалился, прямо трещина, фотография. И сколько нужно было депутату Красноштанову доказывать, что дом-то все-таки аварийный, надо немедленно. И он там пишет, сколько он обошел инстанции, вроде депутат, знает, куда, в какие двери стучаться. Но с трудом, но получилось.
Ну, это депутат, это явная, да, трещина там и аварийная ситуация. А представьте...
Были отписки, дескать, ничего еще может постоять.
Да, если вот
незначительно
таких трещина. Явных вещей нет, и просто сами активисты, сами собственники пытаются изменить сроки в региональной, да, программе. Но это все можно умножить на 5, все эти старания. Но, тем не менее, о таких случаях я слышал. Из каких средств финансируется содержание регионального оператора, чтобы, да, было понятно. Не знаю, как оно по факту, я не аудитор. Скажу, как должно быть. Поскольку средства получены от собственников в виде платежей, на счетах регионального оператора могут использоваться только для финансирования капремонта. Использование этих денег на другие цели, включая оплату расходов регионального оператора, не допускается. Это по закону, в жилищном кодексе все это расписано. Таким образом, средства на финансирование деятельности фонда капремонта должны быть предусмотрены в бюджете. Его деятельность должна оплачиваться из бюджета. Можно ли направить денежные средства с текущего ремонта на счет капремонта? Опять же, в случае со спецсчетом это сделать можно. Деньги, собранные на текущий ремонт, доходы от аренды, какие-то доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ, в случае, если ТСЖ в доме, другие какие-то поступления могут быть перечислены на спецсчет. Но есть одно «но». Решение о перечислении таких средств и о сумме, перечисляем на спецсчет, должно быть принято общим собранием и, ну, соответственно, оформлено протоколом. Ну, возможность такая есть, если спецсчет.
Константин Геннадьевич, еще вопросы, как говорится, не иссякли. Движемся дальше. Обязана ли власть согласовывать перечень работ по капитальному ремонту и позволить собственникам контролировать качество проведения ремонта? Все-таки, наверное, это не запретная деятельность.
Да, проведение капремонта в доме осуществляется по решению общего собрания по результатам рассмотрения предложения регионального оператора. То есть фонд капремонта присылает предложение, собственники на общем собрании могут изменить перечень работ или принять как есть. Если установленный срок собственники не приняли решение о проведении капремонта, ну, не сумели организовать собрание, проигнорировали уведомление фонда капремонта. Поздно оно им пришло, так тоже бывает. Администрация принимает решение о проведении капремонта в соответствии уже с региональной программой и по предложениям регионального оператора. То есть региональный оператор направляет предложение о проведении капремонта, да, когда подходит срок не позднее, чем за 6 месяцев до наступления года проведения капремонта. Собственники рассматривают этот перечень работ, могут его изменить, могут что-то убрать, добавить что-то свое в пределах средств, если там то, что они хотят, не превышают суммы предложенной. Кроме того, решением общего собрания определяется лицо, которое от имени всех собственников уполномочено участвовать в приемке выполненных работ, и в том числе подписывать акты приемки. Перечень таких лиц не определен, сразу скажу. Это может быть как один из собственников, ну что, наверное, мало вероятно, если в доме нет таких специалистов, да, которые разбираются в строительстве. Это может быть какое-то предприятие, специализируется на строительной экспертизе, это строительная организация. Также это может быть ТСЖ, управляющая организация. Ну и важно сказать еще, что выбор лица, участвующего в приемке ремонта, это не право, это обязанность собственников. То есть, как здесь обязаны ли власти собственники, сами обязаны выбрать лицо, которое будет контролировать качество проведения капремонта. И здесь, конечно, рекомендуется выбирать не просто какого-то активиста, который активный человек, это, конечно, здорово, но мало разбирается, да, в строительстве.
Или совсем не разбирается.
Или совсем не разбирается, тоже. Он просто активный бывает. Человек во всех аспектах жизни. Здесь нужен лучше специалиста, нанять какого-то, который грамотно подойдет к приемке работы, к контролю этих работ.
Все
и
правильно.
Тогда уже можно быть более-менее спокойным. Вот иду к гаражу от своего дома и отремонтировали, так сказать, дом капитально. Фасады утеплили, сайдингом закрыли, дом покрасили. И вот года не прошло, уже вся краска отваливается, все отлетает. Еще через год-полтора он уже будет облезлый, хуже, чем был.
И что делать?
Ну, вот 5-летний срок гарантии, 5 лет. Если подрядчик что-то с ним произойдет, обанкротится или еще что-нибудь, ну, я не знаю, что делать.
Ну, жильцы могут подать в суд?
Да, конечно, могут и должны.
Но, и должны, конечно.
Но вопрос-то не в этом. Чтобы избежать вот этих всех последствий, нужно...
Привлекать специалистов.
Нужно квалифицированно принимать работу.
Все верно. Следующий вопрос.
Или контролировать, конечно.
Да, понятно. Может ли общее собрание собственников принять решение об уменьшении размера ежемесячного взноса на капремонт, обосновав это отсутствием необходимости, хотя вы уже говорили, да, в ремонтных работах, во всяком случае на ближайшее время, к примеру, если дом новый или капремонт был выполнен недавно? Вы частично уже тоже ответили, да? Есть что-то еще сказать? Спецсчет, наверное, может?
Нет,
на спецсчете?
Не могут.
И не нужно этого делать?
Минимальный размер взноса установлен нормативно-правовым актом правительства Иркутской области, и уменьшен он быть не может. Увеличен может быть, да, меньше нет. То есть, если собственники решают, что им недостаточно этого взноса, они могут его увеличить. Но уменьшить нет. Но здесь как, если капремонт был выполнен недавно, да? Допустим, сделали капремонт какому-то дому из общего котла. Дом сам не накопил, по сути, ничего, но капремонт ему сделали за счет других общего
котла. Ну, правильно.
Котла, ну, да. И ремонт сделали людям, да? Они пришли и говорят, то у нас же ремонт сделан, почему мы должны платить столько же? Давайте мы меньше платить.
И как тут быть?
Здесь просто этот дом, он возвращает долг. Аванс, который ему предоставили за счет других плательщиков.
Ну, эту информацию должны, наверное, знать те, кто проживает, что за счет других плательщиков был осуществлен. Довести эту информацию, и не будет споров, возможно.
Конечно, это должно быть.
Но не всегда бывает.
И не всегда бывает. Не все это, наверное, понимают. Но надо понимать, если у вас старый дом, вы платите год, два, три. И ясно, что накопилась у вас совсем небольшая сумма. Но капремонт вам сделали. Сделали вам его авансом.
Имейте Я думаю, виду. Нас услышали. Услышали, Константин Геннадьевич. Вот это тоже очень важно, вы акцентировали. Далее. Если часть жильцов в доме откажутся отчислять взносы на капремонт, кто будет вести работы с должниками? У кого есть полномочия призвать таких граждан к ответственности? Интересный вопрос. Должники есть, были, будут?
Ну, конечно. Вопрос вполне закономерный. Здесь, опять же, по аналогии разделяется на два ответа. в зависимости от способа формирования фонда капремонта в вашем доме. Если вы оплачиваете в общий котел на счет фонда капремонта, то работа с должниками проводится фондом капремонта, соответственно. В случае со спецсчетом региональный оператор здесь лишнее звено. Ну, по жилищному кодексу права на деньги, находящиеся на спецсчете, принадлежат собственникам. Если собственники какие-то недобросовестные не оплачивают взносы на капремонт, то они, соответственно, причиняют вред остальным собственникам. По закону заинтересованное лицо, в этом случае заинтересованным лицом будут добросовестные плательщики, вправе обратиться в суд с защитой нарушенных прав или поручить это приятное мероприятие управляющей компании, как оно обычно и происходит. Вот если владельцем спецсчета является управляющая компания ТСЖ, то, соответственно, они работают с неплательщиками так же, как и по всем другим долгам. Угу. За содержание, текущий ремонт, ну, в каких-то случаях коммунальные ресурсы. Здесь все в одном ряду. То есть, резюмируя, если общий котел, то это фонд капремонта с должниками работает, если спецсчет, то ваша управляющая организация или ТСЖ.
Ну, действительно, должники, как мы сказали, были, есть и, вероятно, будут. И вот вопрос от такого из них. Ни разу не платил за капремонт. Накопилась изрядная сумма, и суммы пени уже напрягают. Какие последствия могут быть, если не платить и дальше? Чего стоит опасаться?
Тоже имеет место быть такая точка зрения, допустим, если новостройка, вот как у меня ситуация, да, капремонт в 2043 году. Там,
я
прекрасно понимаю, что до этого не дойдет никакого. Во-первых, вряд ли он понадобится, этот капремонт, потому что почему? Текущий ремонт вовремя производится. Да. Угу, во-вторых, качество строительства, материалы там уже современные, ту же медь взять 50 лет, от 50 лет срок службы и так далее. Но оплачиваю-то я по полной программе.
Вы добросовестный,
да.
Законопослушный.
И я понимаю, что плачу за ремонт старых домов, изношенных. И я тоже не платил.
Было время.
Было время, года два, у меня такой внутренний протест был. Ну, меня просто обложили там налогом.
И все.
И плачу.
И загнали.
Просто куда-то.
В угол.
А как у нас налоги оплачиваются, это вообще налогом-то назвать сложно, потому что в полном понимании налог, это я что-то оплачиваю, а потом передо мной отчитываются, да, куда эти деньги тратятся. У нас же они куда тратятся? Какие-то дворцы, Чечню, пропаганду какую-то. Меня кто спрашивает? Как-то так. И поэтому у меня какой-то протест-то есть внутренний тоже.
Остался.
И надо это понимать. Но я вот как рассуждал. Сейчас я оплачивать не буду, допустим, 3 года, 4 года, 5 лет. А срок исковой давности 3 года. И вот я 5 лет не плачу, да, а подадут в суд на меня. Срок исковой давности, эти 3 года, они как бы
спишутся.
Но жизнь показывает, что ничего подобного. Суд подавать на меня никто не собирается. И, в общем-то, это и незачем фонду капремонта на это тратиться. Да? Расчет на что? Денег у фонда капремонта достаточно. Они эти освоить не могут, то, что у них есть сейчас.
Угу.
Необходимости ломать меня через колено у них никакой нет. Если бы у них денег не хватало, да, другое дело. Они, может быть, там какие-то действия активные предпринимали. Они сидят и спокойно ждут, когда, допустим, у меня возникнут необходимость какие-то действия с квартирой совершить. Ну, продать, допустим, да.
Угу.
А кто у меня ее купит с долгом?
Никто.
Мне любой покупатель мне скажет, ты сначала долг оплати.
Все верно.
Или снижай цену на сумму долга.
Да, да, да.
А долга у меня, ну, допустим, там 1150, да, из них уже 1050 пени. Это один момент. Второй момент, там какие-то разные приятные штуки, типа там и не выпустить за границу, еще что-нибудь, какие-то запреты наложат там,
на
имущество,
есть.
Еще что-то, мир воздействия есть. И самое главное то, что ну не сегодня, завтра отменят просто срок исковой давности по этим вещам, по налогам, по вот этим платежам, и все. Я окажусь один на один со своим накопленным долгом. Пени там конские, они каждый месяц они все больше и больше. Поэтому, накопив там порядка 40 тысяч долга, я все-таки пошел и оплатил. И сейчас плачу, чтобы не накапливать. Ну и вот учитывая то, что я сказал,
совет.
Вы сами решайте,
да.
Идти на эти риски или не идти. Вот какие риски есть, я вам все сейчас перечислю.
Спасибо за то, что вы на своем примере дали конкретный совет, действительно, почему стоит платить все-таки. Иначе загонят тебя в угол. Сейчас многие путешествуют и за границу, и как угодно, и сразу вся эта информация есть. хотим мы того или нет. Поэтому эксперименты не стоит ставить.
Да, еще немаловажная вещь такая, забыл сказать. Когда вы, накопив большую сумму, а суммы там изрядные, они быстро накапливаются,
угу,
и все-таки решите оплачивать, то сначала у вас будет списываться основная сумма долга, не только в конце пени. Так у них устроено. Не знаю, законно ли это, но это так, какие вот могут быть последствия.
Угу.
И вы как бы оплачиваете уже, когда накопили долг, думаете, что у вас все пропорционально будет списываться. Ничего,
да,
подобного.
Все радостное. Оказывается, еще пени.
И пени остается напоследок. Сначала у вас основная сумма погашается, а потом уже пени. Это тоже,
тоже интересно.
Это для плательщика это вот невыгодно.
Конечно, конечно. Ну и будем завершать тему капитального ремонта, но вместе с тем есть вопрос, на который вы хотели бы ответить, ибо он к вам поступил. Я его тоже прочитаю. Хотя он не по теме нашей передачи, как вы правильно подметили. В квартире не проживаю, никто не прописан. Приходят счета за вывоз мусора. Что с этим делать, если по закону? Ну, тема мусорная мы с вами обсуждали в прошлой передаче, вопросы были. И тем не менее, вот человек действительно не проживает.
Вопрос, да, такой тоже актуальный. Никто не проживает, никто не прописан, пришел счет. Что с этим делать? Ну, наверное, есть какие-то претензии на перерасчет по закону. Штука в том, что у нас оплата за вывоз мусора начисляется по квадратным метрам. Если бы она начислялась по количеству проживающих, тогда вопрос был бы актуален и правомерен. Там, где начисление и оплата производится по количеству проживающих, есть немало таких регионов.
Мы не вошли.
Но мы пока не входим, Иркутск, в частности.
А думаю,
там, там перерасчеты производятся, во всяком случае, они должны производиться. Есть уже там и судебная практика, все на стороне потребителя услуги. Все суды. Ну, если вы там докажете, что вы отсутствовали, предоставите какие-то документы подтверждающие, то перерасчеты делаются. Но что здесь я бы хотел сказать? Это, на мой взгляд, обсуждая логически, делаются они пока. Пока это не приобретает какой-то массовый характер. Когда это все перейдут, если там на количество, на начисление и сбор денег по количеству проживающих, тогда, скорее всего, эти перерасчеты отменят. Я так думаю. Но пока там, где считается по проживающим, там перерасчеты делаются. У нас они не делаются, потому что начисление производится по квадратным метрам. Также по аналогии, как за отопление, да, там за содержание и текущий ремонт. Логика какая насчет отопления, допустим, проживаете вы или нет, квартира же все равно отапливается. Вы можете там закрыть батареи, но стояки отапливают, тепло идет от соседних квартир, верхних, нижних соседей и прочее. У вас же не минусовая температура в квартире. Также и содержание, текущий ремонт. Живете вы или нет, уборщица подъезд моет, дворник территорию метет. Зарплата у них не снижается от того, что там никто не проживает. Такая же логика и по вывозу мусора. Живете вы или нет, машина-то приезжает, она эти контейнеры загружает.
Ну, это да, помните, мы с вами были, я, вернее, слушателям напомню, вы-то, конечно, помните, мы с вами были на круглом столе, который проводился городом, да, и слышали аргументы, собрались очень много активных жителей, это было в Академгородке. Время быстро бежит. Сколько это уже прошло времени? Больше года, наверное, если не два. И мы слышали с вами аргументы. Встает папа, помните, многодетный, и говорит, у меня 5 детей. Я почему должен платить? Вот они дети, это не мусорят. Они малыши. И отсюда, видимо, тоже какие-то были приведены аргументы. Комиссия собирала, и все решили по квадратным метрам.
Да, дети-то еще больше мусорят.
Дети мусорят больше.
Здесь как? Мне вот все равно. Если говорить.
Да, вы говорили, обо мне. Это практически одинаково.
У меня будет что по проживающим, что по метрам примерно одинаково. Но я за то, чтобы платили все-таки по метрам. Потому что если перейти на проживающих, очень большая часть будет оплачивать больше. Мы можем просто получить ситуацию, при которой будет не часть недовольных, а все будут недовольны. Потому что и качество снизится, вывоза мусора и так далее. Хотя, ну, наверное, справедливее оплачивать по людям. Понятно, что говорят, что мусор производит не метры, а люди и так далее.
Угу.
Ну, взять вот лифт, допустим, тот же. Оплачивают все. Первый, второй этаж вообще не пользуются, да, тем не менее.
Ну, это, наконец-то как бы, это скоро эти закончились. Люди поняли, что надо платить, раз лифт работает.
Да, это понял. Но тем не менее, иногда возникают такие вот всплески, какой-то популизм в Госдуме. Вот давайте освободим кого-то, будем по количеству подъемов там на этом лифте взимать плату. Ну, это к чему приведет? Кто эти инициативы вносит, для них это популизм. А страдать будут в итоге все. Здесь нужен какой-то опыт, чтобы это понять. Я понимаю, что многие со мной будут не согласны, но я вас просто уверяю, по моему 15-летнему опыту, там, где начисление производится по количеству проживающих, там бардак везде. Там, где по метрам, там все ясно и понятно, люди платят, привыкают, никто не обеднел. Понятно. Здесь опять же прописан один, живет 10 человек, то есть мусор выносит 10 человек. Оплата взимается за одного, а вывозятся эти баки из расчета на одного, да. И в итоге мы получим просто заваленные эти мусорки и так далее.
Да нет, не дай бог, поэтому нам это не надо. Мы с этим боролись, видели примеры немало. Ну что ж, Константин Геннадьевич, спасибо. Вопросы, которые были, вы все осветили. Огромное вам еще раз спасибо. Вы действительно профессиональный управленец в сфере ЖКХ. Единственный, как мы уже убедились, к нам в студию приходили многие эксперты, пытались что-то рассказать. И непонятно, и не конкретно. Поэтому вы на общественных началах. Я всякий раз это подчеркиваю нашим радиослушателям. Потому что те, кто звонят, говорят, а можно пожаловаться? А почему он не принимает меры? Я говорю, да он консультант. Вы поймите это, он рассказывает, как надо, как не надо, дает советы. Ваш телефон, Константин Геннадьевич, озвучим?
Телефон длинный будет.
Ну, давайте.
Короткий я отключил. 8-914-927-88-32.
Так, я повторю. Будьте добры, записывайте, уважаемые радиослушатели, потому что потом после передачи вы зачастую звоните. 8-914-927-88-32. Звоните, дозванивайтесь. Ну, понятно, что, Константин Геннадьевич, еще раз говорю, на общественных началах, поэтому в удобное время. Ну, не надо беспокоить, наверное, субботу-воскресенье. Хотя вы и отвечаете, наверное, и на такие звонки, если бывают.
Когда есть возможность, всегда отвечаю.
Итак, ваше пожелание в завершении нашей передачи.
Спасибо, что были сегодня с нами. Я надеюсь, что сегодняшние ответы на вопросы добавили вам понимание в тему капремонта, может быть, заполнили какие-то пробелы ваши. Если есть еще вопросы, звоните, задавайте. Будем дополнять.
Хорошо, спасибо. Константин Геннадьевич, я хочу анонсировать вопрос, который я не успела вам перед записью сказать. Вчера был звонок, и одна из слушательниц звонит. Ну, есть у нас активная, есть грамотная, как говорят сегодня, продвинутые. Просили рассказать об умных счетчиках. Это реально? То есть то, на чем можно сэкономить, если поставить умные счетчики в квартире.
Такие же умные, как робот Федор.
Нет, у нас есть компания, оказывается, я узнала, Ростелеком, которая разрабатывает и начала, точнее, разработку этих технологий. Поэтому, ну, давайте будем узнавать.
Ну, в тему не вникал.
Задание я вам даю очередное.
С какой точки зрения умные?
Будем размышлять.
Есть счетчики, объединенные в единую сеть. Учет ведется автоматически. Да? Об этом речь или о чем-то другом? Счетчик, он же сам по себе не экономит.
Я взяла телефон у слушательницы, которая позвонила. Мы сейчас выйдем, позвоним и потом...
Счетчик, так или иначе, он только учитывает то, что тратится. Да.
Ладно, но его не случайно назвали умный. Значит, что-то в нем есть такое.
Может, он кричит, выключай воду.
Может быть.
Много расходов.
Так, ну, я думаю, вы разберетесь. Уважаемые радиослушатели, спасибо вам за внимание. Прозвучала очередная передача из цикла «Азбука ЖКХ». Я еще раз напомню, у нас в студии отвечал на ваши вопросы Константин Геннадьевич Маркелов, профессиональный управленец в сфере ЖКХ. Звоните и к нам в редакцию, наш телефон 24-23-24. Всем хорошего, крепкого, сибирского здоровья, оптимизма и до новых встреч в эфире, друзья. Всего доброго.